Ольга Сергеевна, я вот, значит, сегодня мне бы хотелось вас спрашивать о знакомстве и о впечатлениях о тех художниках, с которыми вы в своей жизни сталкивались. И поскольку в прошлый раз вы упоминали Натана Альтмана...
Я даже кое-что вспомнила.
Да.
Я вот нас... где-то записал, но уже не знаю где.
Ну, вы все равно обновили это так в памяти.
Нет, ну, конечно, нет, это не, запись не такая, да, чтобы читать ее.
Ну, вот,
а чтобы...
с Альтманом бесконечно, на самом деле, интересно бы было.
Ну, дело в том, что вот когда мы купили самый первый вот этот крохотный домик, почему я думаю, что это 52-й год? Потому что в 53-м Наталья Алексеевна мечтала купить вот тот дом, в котором они всегда останавливались при Волошине еще. Когда Марья Степановна их выгоняла за легкомыслие или за озорство Натальи Алексеевны, то они снимали вот в этом доме, который вот сейчас существует. Уже как бы получастка, ну, потому что продавался только получастка, и кусок дома. А познакомились, когда вот это мы купили самый маленький, вот этот первый домик, о котором, по-моему, я рассказывала, да? Ну вот, и в этот маленький домик, кто привел Альтмана с женой, с Ириной Валентиновной Щеголевой, она была замужем за сыном Щеголева, то есть пушкинист
был. Понятно.
А это его сын. Что там произошло, почему они, или он умер, или они разошлись, просто, честно говоря, не знаю, совсем не знаю, но это... можно, наверное, не так, в общем, выяснить. Может быть, даже в каких-то биографиях Альтмана это есть. Угу. Он пришел с женой и с Валентиной Абрамовной Йоффе, дочкой вот этого великого физика. И она сама физик. Вот это две высокие, красивые дамы. А Ирину Валентиновну и ее сестру, которая уже была, умерла в лагерях, они считались, ну как, ядовитые их называли самыми красивыми дамами Петербурга, хотя уже был Ленинград. Но действительно, Ирина Валентиновна была с низким голосом, высокая, довольно коротко стриженная, такой Бубикопф. Очень жизнерадостная, веселая. А Альтман перед ней был совсем небольшого роста. Она была, как кажется, очень крупная. И, по-моему, тоже играла, ну, не знаю, не то гусара там. И даже есть альтмановский портрет ее в каком-то костюмированном костюме. Не знаю, к чему это был, такой пестрый. Портрет Ирины Валентиновны я видела очень мало, и вот, может быть, только вот этот портрет, наверное, видела даже на выставке. Даже не приходило в голову спрашивать, почему так мало ее изображений. Они пришли, они были очень милы, очень приветливые, ну, как сказать... Но они снимали, они не в Литфонде жили. Они приехали и жили у одной местной женщины, очень, очень милой ее, как сказать. Жить у нее считалось всегда, как сказать, ну, приятно. Ну, а быт, конечно, был самый примитивный. Ну, вот как они вошли, мне, в общем-то, было абсолютно все равно. Ну, там, я не знаю, за чаем или за вином, не знаю. Ну, сидят и сидят, да. А потом я помню прогулку. Вечером, ну, или вот на Тепсень ходили гулять. Ну, такая традиционная. Они никаких дальних походов, ну, там, в Козы или там Камушки, это их совершенно не касалось. Они были... Но они очень отличались друг от друга. Если Ирина Валентиновна и Валентина Абрамовна. Нет.
Не Валентина.
Ну вот все, уже я заела. Нет.
Сейчас я посмотрю, если я записала. Как? Валентина.
Валентина,
да. Валентина Абрамовна, да. Ее называли, да, Валентина. То это была такая спортивного даже типа. Она обожала лошадей и животных, Валентина Абрамовна. Хотя она училась на физическом факультете. Она была за какой-то короткий очень срок, был такой певец Мигай. А она еще увлекалась лошадьми и вольтежировкой. И у нее была проблема идти в физику или идти в цирк. Скакать на лошадях или вообще там что-то такое вообще показывать. Началась война, она, конечно, выбрала физику, она очень много работала, я не знаю, там была такая большая организация по размагничиванию кораблей, потому что наши корабли, которые стояли, немцы пускали в них мины, чтобы они не попадали, эти мины, в корабли, надо было как-то размагничивать. В общем, это была такая очень серьезная физическая, задание для физиков. И вот как они это делали, я думаю, что тоже где-нибудь в кулуарах это, то есть, ну, где-то уже это описывается, потому что это было очень серьезно. Вообще они были приветливые, ну, симпатичные. И вот мы там ходили гулять, и была какая-то прогулка в сторону горы Волошиной по берегу. Возвращались, и всходила луна. Значит, это было что-то к полнолунию ближе. Три дамы, Наталья Алексеевна, Александр Георгиевич, по-моему, не было, значит, шли сзади, а мы с Натаном Савичем впереди. Что он мне рассказывал, я понятия не имею и не помню, была какая-то болтовня. Но там еще такой холм есть, который назывался могила Юнги. И мы играли в то, что луна много раз восходит. Значит, сначала из моря, потом с одной части этой холма, холмика, потом еще что-то. Вот это вот первая прогулка. Ну вот как бы на этом все и, как сказать, кончилось до следующего года. А потом...
Ну, а вы помните первое впечатление?
Ну, какое первое впечатление? Ну, для меня, пожилой человек, разница у нас, не знаю, сейчас я не соображу даже сколько лет. 30-40?
Наверное, лет 40.
А?
Наверное, лет 40.
Ну, если мне 16, в 53-м, никто не помнит, когда родился Альтман. Это можно посмотреть, ну, откройте мое это.
А у вас, наверное, есть.
Именной указатель. И можно найти, наверное.
Ну, не важно, да.
Да. Ну вот. А потом они стали приезжать. Даже не они, а в основном Натан Исаевич. Они очень, как сказать, дружны были с Александром Юрьевичем. Я думаю, что они много говорили об искусстве. Но мне в те годы было совершенно это неинтересно. Совершенно. А потом Натан Исаевич стал оказывать мне особое внимание. И стало всем понятно, и по поводу этого все хихикали, и я в том числе. Значит, вот, как говорится, что я нравлюсь очень Натану Исаевичу. И действительно так, как сказать, оно и было, и продолжалось это... Ну, я не знаю, роман, не знаю, роман всегда только взаимный, наверное, должен быть, ну, влюбленность, не знаю как. Ну, почти 20 лет, почти 20 лет. И он был очень элегантен, изыскан в одежде, даже в коктебеле.
Да.
Да, потому что... Ну, я не помню, каждый ли год он менял какие-то свои туалеты каждое лето. Или... Но вот я помню, что
у него была, это не пижама, это был все-таки костюм. Такой вроде белой пижамы и с такой пилоточкой на голове, тоже белой. Ну вот очень похоже вот на костюм Неру или вот такой. И Наталья Алексеевна написала его вот в таком виде, это вот в книжке даже есть, и на выставках он бывал. Такой очень изысканный, очень. А другая одежда у него была, которую я помню, ну, помимо какой-то обычной, была бретонская. Он вывез это из Британии. Была такая темно-кирпично-красноватая или красного кирпича такая куртка. Ну и брюки элегантные, ну, типа хаки. Сочетание было очень изысканное. Ой. И тоже есть портрет Натальи Алексеевны, но он менее известный, такой в профиль, вот в таком виде. Ну, как всегда, это там, я не знаю, ну, всегда за столом у нас болтовня была, всегда было весело, всегда все участвовали так или иначе. Он жил у нас, и это, ну, как сказать, ну, на полном, я не знаю, пансионе, не знаю, как назвать, ну просто с нами. А я уехала в Армению. Несколько нас, девиц, уехали раскапывать какой-то холм до Урартийский, до Кармер-Блура еще как-то. А потом я там встретила своего приятеля, вернее, тоже бывшего, ну, не бывшего, продолжавшегося. Ну, очень получается, как-то я о своих романах, это же не обязательно рассказывать. Вы же хотите о других.
Я с удовольствием
слушаю. Был такой Илья Даревский, который учился в университете на биофаке, а после смерти моего отца моя мачеха одну комнату сдавала обыкновенно вот биофаковским студентам. Поэтому биофаковские студенты постоянно у нас столкнулись. К нему приходили, к нам заходили. Ну, в общем, это был такой... Вообще все, весь старшее поколение приходило к Александру Георгиевичу и к Наталье Алексеевне, потому что они почти все были учениками ее отца, вот Северцева, академика Северцева. А молодежь таскалась вот к этому очередному студенту и ко мне. Ну, как бы это было вполне. И еще через площадку жил, его дом разбомбил, квартиру, Сергей Сергеевич Туров, директор зоологического музея, тоже ученик моего деда. И он когда-то сказал, что он знал 4 поколения северцев, включая меня. Ну, это вот какая-то была такая очень, в общем... Ну, симпатичная. Ну, не то, что компания, потому что это так все перемещалось. Но все были как-то знакомы и так далее. И вдруг там, в Ереване, я встречаю этого Илью. И он мне предлагает, а я дура легкомысленная, ну, как сказать. Я была такая дура, что ко мне, как сказать, ухажеры не могли приставать в результате. Потому что я была такая наивная, что я, по-моему, не понимала, зачем они пристают. И я согласилась с ним идти, ехать на... Или, да, не помню, как мы собирались там, на... Мои все уехали, ну, с какими-то рюкзачками на Алагэс. Это вот гора над Ереванием, там дальше даже. И ловить каких-то живородящих ящериц и змей. Ну, это интересно, меня всегда как-то такие вещи интересовались. Мы отправились в горы, и, наверное, мы там путешествовали, ну, недолго, ну, лет, года, фу, года, ну, не знаю, ну, неделю, может быть, как бы, не больше. Он как-то ловил этих ящериц, накидывал на них на удочке такую петлю, и однажды эта ящерица вырвалась, и попала мне за пазуху. Вот тут я визжала, потому что я вообще не визглива, но так как-то уж очень было неожиданно, но я ее вытаскивала руками, она там шевелилась, выкидывала и так далее. Ну вот, и там мы ночевали на саклях. Я даже не знаю, у нас не тяжелые мешки были спальные. Ну там холодно. И там вот я видела впервые новорожденного осленка, который я считала, что это зайчик с копытками. Очаровательный совершенно. Потом мы вернулись, и мы до этого у нас пригласил девочек еще Герпентарий, потому что у него была диссертация «Гады Армении». И все никак, ну действительно, биологические змеи и все вот эти его обожаемые считаются гады. Ну, в общем, не знаю, чем дело кончилось. Ну, вообще, он, конечно, был очень интересным человеком и одержимым совершенно. Ну, короче говоря, значит, я посылала телеграмму в Коктебель о том, что я ухожу ловить змей, вот, а потом прилечу в Коктебель. Ну, в Ереване было довольно трудно. Нас всегда оберегали аспиранты, представленные к нам. Потому что когда мы ходили гурьбой, там, четверо или пятеро у нас было, то если мы шли одни, обязательно к нам приставали армяне. В автобусах это вообще, или в троллейбусах, нет, автобус там бы, вообще было невозможно, прошу прощения, но у нас попки были в синяках, потому что они просто щипали нас. А если был хоть один армянин рядом, все было абсолютно безупречно. Было вежливо, галантно, внимательно, все было хорошо. Ну вот, но все-таки одной было нельзя, я осталась одна, меня, значит, Илья проводил на самолет, это были маленькие тогда самолетики, и через в Краснодаре, по-моему, была какая-то посадка, а потом в Симферополь. Ну и я прилетела. Когда я прилетела, Натан Исаевич уже жил у нас, и, как сказать, меня повели показывать дом. Ну, мой собственный, то есть наш собственный дом. И там была пристроечка, потому что все мы не помещались там с гостями, которую соорудил Алёша Баталов для себя и для своей молоденькой жены. Ну, он вообще любил что-то строить, вообще что-то такое. Это такой односкатный на узенькую кровать шириной вот такой сарайчик. И меня туда завели, и там на стене был альтманом расписан зеленый роскошный змей. Вот, но никто тогда не снимал. Ну и постепенно, конечно, это все исчезло, и потом он долго назывался змеевником. А потом, значит, когда хотели мне сказать какую-нибудь гадость, то мне говорили, чтобы я отправлялась по своей натуре в свое помещение. Меня вообще Наталья Алексеевна, она была очень темпераментна и, не знаю, как сказать, увлекающаяся. А я на фоне ее, хотя по возрасту совсем другая, была более рациональной. И я ее как бы даже окорачивала. Всех это приводило к такой, как сказать, ну, всем было смешно. Но Наталья Алексеевна, значит, стала прозывать меня мачехой. И эта мачеха очень много фигурировала в моей жизни, там и с Александром Георгиевичем и так далее, потому что была такая фраза у Румнева, который нас тоже жил, вот этот актер камерного театра, который говорил, мачеха всегда права, что, конечно, Наталья Алексеевна при всем юморе все-таки раздражала. А у нас был такой случай, когда Александр Георгиевич сказал, слушайте мачеху. Ну, опять хохот, конечно, но вообще это как бы... Значит, у меня такая была нехорошая кличка. И вот,
Ну, как вам сказать? Альфа мне много рассказывал и про Францию. Но вот я теперь... И он однажды мне сказал: Оля, ну почему вы мне не задаете вопросы? Я бы вам многое мог рассказать про Париж. У него была обезьянка в Париже, маленькая. Уистите порода, это какая-то совсем маленькая. Не знаю, чуть не в кармане. Которую он носил с собой. Он вообще очень любил животных. Она была на каком-то поводочке. Что с ней потом было, я не знаю, но вообще он с ней не расставался. Он рассказывал и бывал, конечно, на всех вот этих, не знаю, как это называть. Ну, когда собирались художники, они устраивали демонстрации какие-то, безобразия, шутки, раздевались там, как-то голыми ходили, потом, наоборот, во что-то, что-то изображали. Ну, это тоже вот эти известные ротонды и как вот еще два или три вот этих знаменитых кафе. И он тоже был, я не знаю, с большим количеством художников тех знаком. У Абрама Ефроса есть статья об Альтмане, который говорит, по-моему, так она как бы начиналась, что совершенно неизвестно, почему и как вдруг вошел такой человек, как художник Альтман, и занял очень видное место вот среди своего окружения. Вот как бы, а как это ему удалось и почему, вот в этой статье он выражает даже какое-то удивление, хотя... Хотя он очень уважает Альтмана как живописца, как художника. Ну, так трудно вообще, это ведь из лета в лето было.
А он каждый год был приезжал, да?
Ну, довольно часто, да, да. Иногда он уезжал в какой-то в Хосту, по-моему, там был дом художников на Кавказе. А оттуда почти всегда приезжал к нам в Коктебель. С Ириной он, по-моему, больше не приезжал. Но когда они бывали в Москве, то они всегда, конечно, приходили. Это, ну, тоже как бы довольно часто. Ну, как часто? Ну, не знаю. Ну, за зиму 2-3 раза они приезжали. Там у Альтмана всегда были дела какие-то. Иногда он меня брал с собой на какие-то заседания художественные, если мне было интересно. Вот был съезд... Первый, что ли, послевоенный съезд художников, и туда было невозможно попасть, в Кремле. И он мне достал билет, и я, значит, там тоже, как сказать, расхаживал. Это было довольно интересно. Тут очень трудно это рассказать, потому что я действительно жила среди людей вот старшего поколения. Но они не были старыми и были нашими друзьями при всем при том. В каких-то нам разрешалось и высказывать, и спорить, и свои мнения какие-то говорить. Они даже иногда там выслушивали. Или там переспрашивали, почему ты думаешь так, а не там еще что-то такое. Если нас так спрашивали, то мы очень задавались, потому что мы уже хотели выразить свои суждения, а уж если они слушают, так это уж... Но это все было естественное. Это вот сейчас я это подчеркиваю, а на самом деле это я поняла много-много позже, что они были к нам настолько доброжелательны и терпимы. А потом начались мои подводные плавания. И тут уже мне было абсолютно не до Альтмана. Потому что вот это и акваланг, то есть еще аквалангов не было, вот эти маски, все. Это настолько было увлекательно, и потом это было... Ну, действительно, мы только Кусто тогда начитались.
И вдруг мы уже, это вот приехал Понте-Корво, приехал Мигдал, приехал еще целый ряд людей, и они привезли маски. И ласты.
Я извините, что я вас перебью. Да, ради... Вы говорили, что несколько раз Альтман вас рисовал, писал.
Нет, Альтман не писал меня никогда.
Как?
Да раз? Так. А, вон, мне подарили вчера фотографии с моих портретов. А, это фальковские. Нет, нет, это не альтмановские. А, у меня есть ксерокс какого-то моего портрета. Нет, Альтман очень много раз просил меня, чтобы я ему позировала. Но это он сказал, что он может работать только у себя в мастерской. Ну, а я дура, конечно, как-то. Мне был недосуг, у меня была масса каких-то своих. Во-первых, я все-таки в университет ходила, во-вторых, я была замужем, в-третьих...
А, вы уже замужем были? А когда вы...
Ну, я... На первом курсе, наверное, да, очень рано. Ну как, не совсем рано, потому что я пропустила во время войны 2 года, я очень болела. Там был голод, это эвакуация была, да. Поэтому я как бы, я была инфантильна, как я теперь понимаю, но старше, ну, очевидно, по своему облику и так далее. Поэтому... Ну, в общем, всем было понятно, что Альтман за мной бурно ухаживает. И Александр Георгиевич всегда поддерживал какие-то такие романы, потому что он считал, что вообще вот любовь – это вообще в жизни, ну, пушкинское такое даже, как бы, может быть, мы сравнили, что это, ну, самое главное, может быть. И что ко всему надо относиться со страстью. Все равно человек должен, если он что-то творит, он должен это делать со страстью и любовью. И когда вот кто-то за мной ухаживал, это не поощрялось, но это не осуждалось. А, как сказать, табунчик у меня был. Так что это... Ну, такой какой-то очень жизнерадостный. Ну, и забыв про всего Альтмана, а он только что приехал, а я должна была ехать в экспедицию по Крыму, вот с нашей этой подводной компанией, с аквалангами, и я раз и уехала. Альтман был совершенно ошеломлен этим, огорчен. И Александр Георгиевич мне потом сказал, что мы не знали, как утешать Альтмана, у него были слезы на глазах. Так что вот, вот до чего и то ничего. Тогда был... Мы все увлекались книжками Кон-Тики, если вы помните. Так, не помните.
Нет, я...
Вы уже не помните. Нет, но нет, тогда нет. Вот Тур Хейердал и вот эти поездки. И у Альтмана было... Он меня называл вот одним из таких, не знаю, островных названий. И писал мне письма. Письма, они у меня существуют, очень трогательные, очень нежные, вполне корректные. Ну, может быть, за исключением 2-3 письма. Они у меня все существуют. И тут один... Человек собирался писать монографию об Альтмане и попросил прочитать эти письма. И оказалось, что они очень важные для биографии Альтмана, потому что все, ну как письма или там какие-то бумаги альтмановские, которые он изучал, они все были в основном деловые или сохранились деловые. Там он пишет, вы мне не вернули такую-то картинку, она была там-то на выставке, а тут вы опять там что-то такое не сделали и так далее, и так далее. Так что они были такие чисто деловые, а эти письма, как этот человек мне сказал, отличался от всех других именно вот своей трогательностью и нежностью. И правда, они были очень хорошие, очень. То есть они и есть, но все-таки они не совсем для публикации. Это все-таки такой, ну не знаю, да, я их оставлю в жизни, а там уже пускай после меня разбирают, как хотят. Потом мы, и вот так вот как бы, ну, проходила жизнь, и, ну, вот в Коктебеле с Альтманом так красиво, но стабильно, я не знаю, как это сказать. И он был просто, как, когда приезжал, членом вот нашей семьи. У нас еще гостили Кулешов и Хохлова.
Хохлова жена Льва Кулешова, да?
Да. Угу. Ну, вы знаете, кто такой Хохлова, да? Эти вели себя, если Альтман был безупречно сдержанный и корректный, то эта пара была совсем другая. Даже кое-что я не могу произносить. Во-первых, Кулешов был страшный матершинник. Кстати, вот была тоже о Коктебеле, была такая передача «Дачники», и была про Коктебель. Может, она у вас есть даже, нет? Ну, это несколько лет тому назад, уже лет 6, наверное, тому назад. И там тоже интервьюировали одного адвоката, что ли, еще что-то, который не бывал у нас в доме, ну, может быть, один раз. Но он сказал, что да, вот я часто бывал в доме Габричевских, но он чудовищный пошляк был вообще-то.
Кто?
Вот этот, да, вот этот юрист. И он сказал, когда я приходил, то Габричевский так матерился, что мне даже не приходило в голову такое разнообразие. Я визжала совершенно как-то, потому что Александр Георгиевич никогда таких... Еще Наталья Алексеевна как сказать, могла что-то такое, как сказать, ну, высказаться. Такая реплика могла быть у нее. Это было как бы и остроумно, может быть, и... Вот, и Альтман тоже был всегда безупречно корректен. Даже вообще поразительно, потому что он был джентльмен все время. А Кулешовы наоборот, особенно Кулешов. К обеду, ну, мы как-то приходили, у нас была замечательная женщина из Москвы, такая пожилая, но, ну, тоже она становилась членом нашей семьи. Вообще вот кто приживался у нас в доме, то это были вот, я не хотела бы даже слово «прислуга» говорить, но обслуга так, как теперь говорят как-то. И шофер, когда у нас тоже был, так он просто приезжал в Коктебель, как сказать, обожал Александра Георгиевича, всегда хотел его возить по Москве, если там. В общем, такие взаимоотношения, ну, очень драгоценные были, я бы так сказала. Ну вот, и вдруг, ну, это не первый раз, Кулешов и Александра Сергеевна приходили, ну, тот в плавках, а Александра Сергеевна в купальном костюме. Ну, эти купальные костюмы, они были фантастические. А меня вообще ничего не закрывали. Александра Сергеевна, это были на ней какие-то тряпочки, которые как-то непонятно что. И Кулешов. И однажды тоже они появились за обедом в таком виде. И вдруг, никогда такого больше не было, Альтман озверел. И он произнес целую речь о том, что мы находимся в замечательном доме. у Натальи Алексеевны и у Александра Георгиевича. Мы этот дом любим, уважаем. И это, ну, как сказать... Ну, то есть мы должны проявлять эту как-то вот любовь и внешне. И то, что вы появляетесь в таком непристойном виде, я прошу вас больше не появляться так. Чтобы Альпин все-таки не в своем доме, да, вот такую вещь сказал. И я должна сказать, что Александра Сергеевна и Кулешов встали, ушли, прекрасно оделись, надели рубашечки, надели какие-то сарафанчики и, как ни в чем не бывало, сели за стол. На это больше никто никогда не обращал внимания. И всегда вот этот обед, застолье, все равно какое, было всегда безупречно. Вот такого вспыльчивого Альтмана я больше никогда в жизни просто не видела. Это было прямо невозможно. Потом... У Альтмана было две модели, или две дамочки, за которыми он ухаживал. Ну, вот это позднее. Uh-huh. И тоже, наверное, как-то и в меня был все-таки тоже влюблен, потому что его письма как раз, они как раз очень много говорили об его, ну, вот, любви, может быть, даже отношении. И потом это было... Ну, как сказать, в течение действительно 17 лет. Это как бы все-таки такая привязанность, она очень драгоценная все-таки, да? Ну, конечно, по молодости не все ценишь то, что нужно ценить. Это обидно даже немножко. А у него еще была тоже такая очень пикантная женщина, Маика Фомина. Маика – такое ее имя, я не знаю. А Фомины – это вот, значит, очень знаменитый Фомин – архитектор петербургский.
А, ну, конечно, да.
Потом главным архитектором…
Это, династия Фоминых. Вот. У него и сын, по-моему.
Вот я про сына и хочу сказать. Он был главным, по-моему, архитектором Ленинграда какое-то время.
Ну, да.
А это его дочка. Маика Фомина.
Угу.
Очень, очень пикантная. Если я была загорелая, черная, такая... У меня была приятельница, однокурсница, негритянка, и она дочка негра и польки. Они приехали из Штатов. Заниматься, значит, нацменьшинствами, как тогда говорили. И вот их дочка, она известная, я просто ее сейчас не называю, она однажды сказала: «Слушай, да ты чернее, чем я!» У меня какой-то был невероятный такой лиловый загар, уже не просто коричневый, а так как мы все время ходили, гуляли беспрерывно, или плавали, или по берегу, или еще что-то, то... Солнце вообще было больше, чем, наверное, нужно, но мы об этом тоже не подозревали. И вот когда-то без натуры и Альтман, и эту Маику, и меня нарисовал в таком стилизаторском, не знаю.
Я сейчас... Вместе?
Нет, нет. Две картинки. Угу. Две небольших картинки. Ну, приблизительно... Ну, А4 теперь, как мы говорим. И эти две картинки всегда висели у него над диваном. Это как бы так полагалось. И когда, ну, Маика гораздо чаще у них бывала. Это такая тоже дружба с Фоминым. Это тот круг, который я совсем не знаю, кроме Валентины Абрамовны, которая... А, еще Зоя Томашевская.
Ага.
Зоя Томашевская.
А она дочь Томашевского?
Да. Коля и Зоя – это дети Томашевского. На самом деле это не совсем так, потому что Томашевский женился на Ирине, не помню ее отчество. Угу. Только что была про нее передача, потому что
и она... Это ее дети, да, Ирина?
Дети Ирины.
Но когда она вышла замуж за Томашевского, Борис, не помню. Борис, не помню. То она потребовала, чтобы Томашевский усыновил этих детей, угу. дал свое имя и отчество, и что было с их реальным отцом, никто никогда не знает. Это было как бы совершенно никому неизвестно. Угу. И дети никогда, ни Зоя, ни Коля, никогда об отце даже и не заикались. Для них отцом был Томашевский. Так что это вот как бы... Ну вот, тоже такой круг вот с Томашевскими.
Я встречал такое, не помню у кого, что в последние годы Альтман совсем немного рисовал. Вообще как бы...
Так... А на старости лет совсем немногие много рисуют.
Ну все равно нет, по-разному на самом деле. Бывают такие неуемные.
Дело в том, что сейчас я скажу, да. Я вот к этому, я думаю, к этому и подхожу. Во-первых, он готовился к своей юбилейной выставке, к своему 70-летию, наверное. Но это все можно посмотреть.
Не важно.
Я не как сказать, по годам никогда не помню. И мы... Это уже было после смерти Александра Георгиевича, знаешь, какой-нибудь 69-й год, наверное, это его выставка была. По-моему, в зале художников. Не, ну да, в ЛОСХ. Союз. Нет, ЛОСХ, да, понятно. Ленинградский, да. Я бывала у него там в двух мастерских. Одна, которая была на канале, на каком канале? На Мойке, по-моему. Там было много мастерских. Была довольно большая, темная, высокая. Скорее, какое-то такое темное впечатление у меня от этой мастерской. Не могу сказать, чтобы я что-то там разглядывала.
Он вам не демонстрировал работы?
А у него не было почти работ. В мастерской. Это у Фалька были, а у него нет. У него, во-первых, раскупали много работ, и музеи раскупали. Не забывайте, что он рисовал Ленина. И он был такой, ну, как сказать, очень известный и почитаемый. Вот эти ленинские работы давали... Ну, как сказать, ну, у нас всегда перед кем-то преклонялись, да, и вот эти ленинские работы давали ему такое какое-то, ну, превосходство. То есть ему делали, оказывали превосходство. Не то, что он сам что-то такое, а вот это почитание было. Что он мне показывал? У него было индийское сари. Вот он меня укутывал в это сари, потому что это безумно сложно. Он знал, как это делается, как с плеча так спустить, потом как так завернуть, потом как-то туда еще. Он как театральный художник, конечно, это все, как сказать, понимал. И очень как бы хорошо. Ну вот еще что про Альтмана, вернусь к Коктебель. Потому что он жил у нас, а в это время снимали «Дон Кихот» в Коктебеле. В Коктебеле, в Козах, еще где-то, не знаю, в Крыму. И вся группа Козинцева, они... Нет, Козинцев, по-моему, жил в Коктебеле, Альтман тоже жил, а группа была вот в Козах. Нет, не в Козах, а... В Атузах. Атузы – это там, даже не знаю, как сказать, ну, где биостанция. Вот. Вся группа там, как сказать, и главные актеры тоже жили в Коктебеле. Черкасов, дам не помню. Была Альдонса, очень хорошая, которая жила тоже в Коктебеле.
И несмотря на то, что мы шли, скажем, с Альтманом, он все равно заглядывал к ней в окошечко. Так что он, как сказать, дамочкам уделял какое-то такое, в общем, внимание и так. И тоже к нему все с почтением относились. Он умел себя поставить. Я не знаю, как это вот как... Ефрос удивляется, как это ему удалось. Или, ну, всегда удавалось. И в Дон Кихоте Альтман делал не декорации, Эней, по-моему, делал декорации, а он делал костюмы. И даже вот в письмах он мне присылал какие-то открыточки, сделанные с этих костюмов. Да, нет, не с этих, с Гамлета, по-моему. У меня есть это. Вот. И благодаря Альтману он приводил к нам в дом, приглашал, или как сказать, ну, всю донкихотовскую элиту. Uh-huh. Ну, и это были очень, ну, замечательные, конечно, или там вечера, или воскресенья, я не знаю, какие-то там дни, когда и Козинцев, и Черкасов, вообще это вот как бы такое было, ну, опять веселье, радость жизни, умные разговоры, потому что неумных у них не было, как бы, какое бы веселье или какое бы, ну, выпивка ни была, ну, как сказать, никогда никто не снижал своего интеллектуального уровня. Вот это всегда все-таки, ну, может, больше веселья или больше какой-то такой шарм, но всегда, всегда корректно и всегда, всегда интересно. Ну, вот так. И находиться в этом обществе было всегда очень приятно, и так наблюдать за ними, и сами как-то так участвуешь в этом. Ну, а мое дело было, конечно, дай, подай, выйди вон. Ну, в смысле еды. Это готовка и так далее. Вот замечательно там выступал Черкасов. У него было несколько номеров. Один номер был совершенно неприличный. Фраза из трех слов. Он ее разыгрывал как диалог. Мы умирали все
из
от хохота.
Из трех букв или из трех слов?
Из трех слов. Вот. И это был диалог. Мы умирали от смеха совершенно, потому что так, нет, этак. Вообще совершенно как-то блестяще. А Натан Исаевич, как бы, что бы я ни просил, он старался, ну, не часто его о чем-то либо просил, но мне очень хотелось ездить верхом. И он поехал, то есть был на конюшне, а конюшня была достаточно, я не знаю, довольно много было лошадей, которые стояла в Ла-Манче. Ла-Манче – это был построен такой, ну, как сказать, городок на полдороге между Коктебелем и вот этой биостанцией. Там жил Борис Эдер со своими львами и тиграми, и была конюшня. И вот мы поехали, он меня представил, значит, конюху, и конюх, а я до этого немножко ездил, ну, не, не, ну, в манеже. И вот, как сказать, был белый такой конь Казбек, мне конюх седлал лошадь эту, и это было замечательно, потому что ездить по холмам, вот тут уже точно задаешься, потому что, несмотря на то, что вы поднимаетесь только... Ну, фактически, на полтора метра, да, вот как бы высотой. Но ты возвышаешься над всеми долинами, над всеми холмами. Вообще это было, конечно, потрясающе. Ну, вот час я, наверное, там ездила.
И вы вместе с Натаном Исаевичем ездили?
Нет, Натан Исаевич никогда не ездил. Он меня просто отвез, познакомил, устроил мне это удовольствие. А с этим конюхом, я не помню, надо было им какую-то денежку платить, но мы с ним... Он седлал свою лошадь, и мы ехали на биостанцию, ну, в Атуз, вернее, даже. Там такой забегаловка была, где вся группа ела, виногруппа. А потом они, значит, сидели на лавочке, мы с этим конюхом приезжали, он получал свою денежку, шел туда, выпивал, потом выходил на крыльцо, а я сидела на лошади, все. И он говорил: «Надо бы обратно, надо бы обратно». Натан Саич это видел, он хохотал ужасно. И вот как бы потом, значит, мы разворачивались, ехали до Ла-Манчи, а оттуда я уже шла пешочком в Коктебеле. Это было, конечно, очень хорошо, потому что после того, как ездишь верхом, пройтись, тогда уже как бы ноги не так болят.
Да. Я вот что хотел спросить еще. При вас, Натан Исаевич, какие-то работы писал?
Никогда.
Никогда. И вообще в Коктебеле вы не
никогда
видели, чтобы он что-то
писал? Никогда. Он... Для него это, понимаете, его очень часто обвиняли, что он не имеет своего стиля. Угу. На самом деле он шел от модели. Вот Фальк, он всегда продолжал вот свою, пусть меня простят, значит, живопись фузой. Знаете, что такое фуза, нет? Это на палитре. Берешь мастихин, знаете, это такая лопаточка, очень гибкая, ну, разные они бывают, большие, маленькие. Собирал какие-то там краски, добавлял какой-то нужный цвет, вот размазывал, потом клал в нужное место. А Альтман, ну, и почти все поздние портреты, ну, кроме Бубнова-Валецких, наверное, сделаны так, что цвет просматривается или светится, не знаю, как сказать, через вот эту серую краску. Вот это очень такая сложная живопись. А Альтман всегда, ну, шел от модели. Ну, все же знают его портрет Ахматовой, да, вот как бы.
Ну, конечно.
И цвет, понимаете, я не хочу слово «открытый» говорить, но цвет предмета так. И он этим очень хорошо пользовался. С другой стороны, у него бывали очень... Могли быть и резкие, а у него, по-моему, в Третьяковке есть, по-моему, на полосатом фоне веточка мимозы. Невероятной трогательности. И вот, очевидно, вот, как сказать, внутренняя нежная его душа вот так вот проявлялась, но ее не всегда, мне кажется, искусствоведы улавливали. Больше как-то такая... как бы внешние были такие черты. И вот обвиняли, что он как бы не имеет стиля. Потом у него замечательный автопортрет. И потом он уже замечательный как скульптор. У меня есть еще письма, обращенные к Александру Георгиевичу и к Наталье Алексеевне, где он очень высоко ценит живопись Натальи Алексеевны. И в письмах пишет, что вы еще написали, что вы, как сказать, вот приеду в Москву, если вы это все привезете, думаю, получу большое удовольствие. Так что вот такие. Нежность души его еще. Во-первых, он любил ловить рыбу. Дикция у него была чудовищная. У него такое непонятно что. У него были очень такие широкий рот, губы большие, скулы. Такой скорее китайский, наверное, или какой-то монгольский даже. Вот как бы тип. И он это всегда подчеркивал в своих портретах. Это как бы есть. И рано утром, ну, особенно когда меня не было, он отправлялся, договаривался с рыбаками или там с владельцами, как это, спасательной станции, да, о лодочке, нанимал какого-то гребца, и они уплывали далеко в море ловить рыба. И ловил, он приезжал, у него была всегда невероятно в комнате аккуратно все на столе разложенные вот эти какие-то там крючки, блесны, поплавки. Это все было как бы им, как сказать, обдумано. Ну, а приносил он, ну, пескарей в Черном море нет, но какие-то вообще лопатухи, еще какие-то рыбешки там есть.
Кошачью радость такую, да?
Да, и все отдавал кошкам. Но был доволен и счастлив. Он выходил на улицу, и у чужих ворот, не у наших, значит, созывал кошек и кормил их этими рыбками.
А почему у чужих?
Ну, чтобы мусора не было. У нас же собаки всегда. Он ко всем животным очень так относился. Я не напрасно вспомню эту обезьянку. Он еще рассказывал, что в Париже они влезли в трамвай. Было очень тесно. И еще, когда они влезали, они задержались, не могли влезть, потому что какая-то дама тоже влезала на площадку трамвая. И они, ни с кем он был, я не знаю, он сказал, надо... как сказать, как-то пропихнуть эту корову. А потом была остановка, и эта дама выходит, говорит, корова вас благодарит. Они были смущены, потому что это оказалась тоже какая-то русская эмигрантка, которая... Я не помню, когда он вернулся в Россию. Но в доме у них была кошка, у Ирины Валентиновны, у него. И была замечательная прислуга, которая жила в такой комнатке, тогда делали даже архитекторы комнатку для прислуги, не помню, как ее звали. Идеальная была такая чистота, просто как сказать, все было вылизано. И Ирина, которая к вечеру, то есть вообще говорила, как не бьюсь, а к вечеру напьюсь, у нее была кровать застелена белыми пикейными какими-то там покрывалами, подушки были белоснежные, покрывало тоже было, хотя она была весьма легкомысленная дама, но вот в этом отношении это было совершенно безупречно.
Вайтман у вас было... что не дама, то легкомысленная.
А?
Я говорю, что не дама, то легкомысленная у вас.
Ну, как сказать? Вам сказать, я очень много знаю про нее, я не имею права это говорить, я считаю. Это уже ее романы, ее, как сказать, Альтман знал про это. Но, да, как-то... Ну, тогда вообще романы были приняты, это были не теперешние отношения, это были все-таки все... довольно высокие любовные отношения. Это были, не знаю, как сказать, уважительные, романтические, с ухаживанием, с каким-то, не знаю, и к кавалерам, и к дамам были взаимные очень такие, ну, со стороны точно красивые отношения, безусловно. И вот я застала этих людей... Или когда там сидел рядом, скажем, с Нейгаузом, он приходит после концерта во фраке, а я сижу рядом, а он как бы изображает ухаживание, это же вообще под потолок можно вообще подпрыгнуть от восторга, потому что это так красиво все, так элегантно и весело, и как-то ясно, что шутка, но такая, которую не забудешь. Ну вот, и эта кошка все время приносила котят. И уже раздавать их было некуда и некому. И Ирина Валентиновна устроила скандал и сказала, Натанчик, ты должен утопить котят. Она ему дала, по-моему, какое-то ведро с водой и котят, и заперла его в ванне. И он должен был там их топить. И Натан Исаевич не выходит. В конце концов, она открывает дверь и говорит, Натанчик, ну что ты делаешь? Он решил утопить котенка, потом его вытащил и делает ему искусственное дыхание. И оживил этого котенка, которого надо было утопить. Это такая очень... Я не думаю, чтобы кто-то еще рассказал вам вот такую трогательную, в общем, историю.
А что касается Ирины Валентиновны, что она была лихая дама, это действительно. А я знаю, что роман у них протекал на какой-то крыше.
У кого?
У Альтмана с Ириной Валентиновной.
Прекрасно.
Да. Где была эта крыша, я просто не помню. Наверное, было мне сказано, но вообще вот как бы они вылезали откуда-то и встречались на крыше. Не знаю, может, это был дом отдыха какой-то. Может, не знаю. Но то, что вообще, как сказать, ухаживание было на крыше, это я помню. И, конечно, меня это очень веселило. А вот была, значит, в 69-м году, я думаю, что я не ошибаюсь, его выставка. И мы с Натальей Алексеевной, Александр Георгиевич как раз умер, мы поехали на эту выставку. Потом Александр Георгиевич еще при жизни ездил к Альтману. Я не помню, по какому делу. Он один уже по последние годы. Вот как бы некуда было ездить. Почему он ездил в Ленинград? Это не было не просто в гости. Это было, наверное, еще частичное какое-то деловое. Но какое дело могло быть у Александра Георгиевича в это время, я, честно говоря, не знаю. Ну вот он какое-то время там жил, и они, как сказать, очень, как сказать, ухаживали за Александром Георгиевичем, очень были милы. В общем, Александр Георгиевич был... меня на руках носили. И вот мы поехали, Наталья Алексеевна, где я жила, я не помню, а Наталья Алексеевна жила у Валентины Абрамовны. И мы все были на вернисаже. Толпище было невероятное, не протолкнуться. Это одна из первых таких выставок авангардиста, как бы, да, вот Альтман все-таки входил. Вещей было очень много. Он жутко устал, готовя эту выставку. Он года два, наверное, готовил, потому что надо было по всем музеям собрать. Вот вы меня спросили, много ли. Дома у него фактически не было. Когда я была в мастерской, когда ему дали... где-то не так далеко от их дома, да, там были какие-то работы, потому что он сделал большие антресоли и лестницу, это он проектировал сам, а перила были сделаны из канатов. Угу. Было довольно много книг по живописи. Репродукции, то есть с репродукциями. Была такая большая полка или даже что-то, или несколько полок, как бы я не помню. Было несколько каких-то красивых, значит, там была тахта, покрытая каким-то восточным таким покрывалом. Очень светлая мастерская была. Ну, больше я, пожалуй, как бы так... Своих вещей развешанных, по-моему, не было. По-моему, не было. Угу. Я бы, наверное, все-таки запомнила. Большой стол, мольберт. На столе была масса всяких. Широкий, большой стол. Ну, по-моему, это не письменный стол, а такой, по-моему, ну, как иногда, знаете, чертежная большая доска на козлах. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но это не была какая-то мебель такая изысканная. Вот это было так утилитарно достаточно. Он сделал с меня, наверное, два рисунка. Но я никогда ему не позировала. Это были такие... Вот посидите, там, между прочим, да, вот... И я никогда их не видела.
Да.
Никогда не видела.
И до сих пор не видели.
Видела. Видела года два или три тому назад. Вот племянники Ирины Валентиновны, кстати, я не сказала о них, это важно,
наверное, распродавали вещи. Потому что Ирина Валентиновна тоже умерла. Ирина Валентиновна очень много распродала вещей Альтмана. И распродала после его смерти. Он умирает в 70-м году, так же, как Наталья Алексеевна, почему я и помню. Попозже немножко только. Они довольно сильно болели. Не то печенка, что-то такое. Они бывали в больницах. Не боялись больниц. А наоборот, как бы лечили себя так, в общем, охотно. И почему я стала говорить, вот на больницу перекинулась. Не помните, что я сказала, да? Почему я Елена Валентиновна, что они болели? А вы что-то меня спросили, болели?
Про мой портрет.
Да, вот после его приехал сюда один человек, который был причастен тоже к написанию его биографии. Для вот человека, который жил в Израиле. Я не знаю. У меня... И он говорит, Ольга Сергеевна, я привезу, я купил ваш портрет Альтмана. Я говорю, не было такого. Он говорит, ну я принесу, а вы уже, как сказать, подтвердите. Он принес тоже, ну, чуть побольше, чем А4 листик. Там действительно моя рожа. Я обнаженная до половины. Я сказала, такого бюста у меня никогда не было. Он мне пририсовал то, что, очевидно, считал нужным. Этот дядя был очень удивлен. Сказал, может, вы ошибаетесь? Я говорю, нет, я не ошибаюсь. Вот, но что моя физиономия, что такая, карандаш достаточно выразительный. Я поняла, что это вот рисунок, когда вот, наверное, тогда он сделал какой-то такой набросок, а потом он уже что-то такое дорисовывал.
Ну, это где? Это мастерская Кабель. Где это могло?
Вот у этого дяденьки теперь.
Нет.
Где он рисовал? Ну, в мастерской, конечно, какой-то, но это не было позирование. Я-то знаю, что такое позировать. Сидишь неподвижно, как пень, и двигаться нельзя. Ну, еще разговаривать можно. Это же Вейсбергу или Фальку, или еще что-то. Это же отчаяние сидеть им. Это тяжелейшая работа просто. Это ужас. Здесь такого никогда не было. Ну вот, и...
Вы хотите прерваться, да?
Нет, сейчас я потом покажу картинку.
Так она у вас вообще есть? Вы ее отсняли как-то, нет?
Нет. Да нет, ну вообще я дура. Понимаете, как вам сказать? Ну я привыкла, что меня рисуют, что я модель, что сядь посиди. У меня никогда не было... Я к этому относилась как к обязанности. Я вам говорила, по-моему, что я насчитала около 17 своих портретов. У меня фактически 3.
Ну, а вы, кстати, вот скажите, вы можете их сказать, 17 портретов?
Ну, подождите, не все сразу.
Это секрет?
Нет, почему? Это я отвлекусь очень. Вы заметьте, я постараюсь. Я даже, по-моему, где-то их записывала.
Это вот картинная галерея.
Да, картинная галерея, да. Ну вот, и... Ну, Альтман был доволен. Конечно, ему говорили очень много ласковых вещей, восторженных и так далее. А потом, по-моему, нет, ну, там обносили винищем, там еще что-то такое. Ну, вот фуршет такой какой-то был. По-моему, это делал даже не Альтман, а Союз художников ему. Ну, не знаю, это вообще меня не интересовало совершенно. А потом, по-моему, через день Ирина Валентиновна дамочек, которым Альтман жарко дышал, собрала у себя.
Здорово.
Натанчика. Угу. Угощала Натанчика нами. Была какая-то... Этот дом еще отличался тем, что там никогда не было бумажных салфеток. Только накрахмаленные, белые, полотняные.
И вы тоже были вот в кругу этих, на Танчиковых, воздыхали?
А как же? А как же?
А кто был еще?
Там была Маиков имена. Потом Катя Малаховская, это ее племянница. Вот-то я тоже не сказала. У Ирины Валентиновны еще была сестра, Муся. Но почему-то она бывала в Москве. Потом, по-моему, за связь с иностранцами ни у той, ни у другой не было профессии, по-моему, никакой. И они были по-разному, но очень красивые. Мусю я никогда не видела. Муся была замужем какое-то время и родила двоих детей. Валечку Малаховского и Катю Малаховскую. Малаховский – это был художник, который тоже был арестован. Я думаю, что не знаю этой биографии, хотя я поддерживала с ними отношения. Кстати, и Валечка Малаховский, и Коля Томашевский, они тоже приударяли за мной. И как-то мне Катя сказала: ну уж ты всю мою семью забрала. Натанчик и эти, ну как это. Ну, никому никогда, я думаю, что я не приносила никакого вреда. Вот как бы по той ситуации. Вот, и ведь это тоже как бы замечательная черта Натана Исаевича, что он воспитывал двух племянников. Это тоже свойство, как мы с вами говорим. Это племянники Ирины Валентиновны. И они жили с ними, но потом они уже, как сказать, выросли, и Катя вышла замуж за Колю Томашевского, а Валечка, он сделался, по-моему, геологом, а я даже не знаю, жив ли он сейчас, потому что судьба его оказалась очень тяжелой из-за того, что у него был вдруг открылся страшный запущенный диабет, и у него по очереди отняли обе ноги. А геолог и вообще, как сказать... Я с ним разговаривала, и вот он мне прислал картинку мою, то есть, ну, ксерокопирование такое. И вот на этой вечеринке еще кто-то был. А это оказалось на Масленицу. Были, наверное, какие-то блины, потому что это домработница, которая была у них, в общем, все это как-то пекла, все это делала, мы так все, по-моему, за круглым столом, ну, в общем, как-то так вот сидели, стол стоял посередине, и все очень веселились. После чего Ирина Валентиновна к концу нашего ужина, очень весело было, мы болтали все, сказала: «Я приготовила фанерки». Для чего? Мы сейчас пойдем кататься с горок. Она взяла, раздала нам фанерки, их было штук 8. Натан никуда не пошел, а Ирина Валентиновна во главе нас отправилась на бульварчик, который был почти перед домом, и там стояли детские деревянные такие горки, довольно, ну, невысокие, но все-таки. Она раздала нам эти все фанерки, и мы должны были с огромным удовольствием и весельем кататься с этой горки. И Ирина Валентиновна тоже каталась вместе с нами.
Я извиняюсь, сколько ей лет было в этот момент?
Ну, я не знаю, теперь у меня другое отношение к возрасту. Потому что тогда, может быть, она была и достаточно... Ну, в 65 лет я ходила на серфинге. Ну, вот как вы считаете?
Нет, ну, все-таки тогда ей было сколько.
Не знаю, я никогда не знала, какой у нее возраст.
Ну, не важно.
Ну, она моложе Натана, конечно. Гораздо, ну, может, не очень гораздо, но все равно. Ну, вот лихо, как сказать. И потом я помню, что у меня была такая лохматая шуба, И мне совсем было неудобно на этой фанерке кататься. Как-то шуба была такая лохматая, она тормозила. И тогда я выдумала, что я буду по шерсти кататься. То есть я каталась на пузе мордой вниз, без всякой дощечки. Ну, в общем, после этого мы страшно довольны все пришли. Натан Исаевич тоже был нами доволен, что мы как-то веселились, радовались. Вот такое невероятное радушие и доброта. Вот я бы все-таки вот эту доброту Натана Исаевича подчеркивала. Хотя все, не все, конечно, но многие считали, что его кроме денег ничего не интересует, что... как бы, вот, что он, как сказать, отдайте мне картинку, или что он занудлив в этом. Я его с этой стороны совершенно, как бы, совершенно не, как бы, не знала, и наоборот, какая-то такая приветливость. Потом был еще случай, как Натан Исаевич очень сильно надрался. Ну, по-моему, я говорила, что мы с моим приятелем остались сторожить на берегу такой пароходик, тоже около биостанции. Вообще, потому что мы не могли все уехать, наша команда, а старшие, или как сказать, пошли, они были приглашены к Мирелле на такой бумонт писательский и так далее. И еще туда очень много, вот вы меня спрашивали, физиков приезжало. И туда еще приехал тоже приятель и Натана Исаевича, и Ирины. Ирины не было. Такой очень крупный, я не знаю, чем он крупен, парайкошец. Был такой очень известный ленинградский физик. И, очевидно, достаточно богатый, потому что он приехал на зиме из Ленинграда. Ну, вот в те времена приехать на зиме, это, ну, в общем...
Понятно, как на такси.
Не на такси, это как на Роллс-Ройсе, ну, или да. Там, ну, я не знаю, на какой-то там шикарнейшей машине.
Да, да, да.
Все собрались у Мирелли, меня с Витей не было. И Натан страшно рассердился, что я не приехала. И был вообще этим огорчен, недоволен, вообще как-то... Ну, там тоже веселились, была большая выпивка и так далее. И Натан Исаевич надрался. И так разошелся, это собака, наверное, что стал со стола за свою спину кидать бутылки шампанского. Пустые, правда. И Парайкоша чуть в обморок не упал, потому что они летели в машину Парайкошица. И уж я не знаю, как угомонили Натана Исаевича, но у меня есть фотография, где он поутру на раскладушке лежит совершенно такой несчастный-пренесчастный, такой страдающий. И, значит, его приводила Наталья Алексеевна, значит, в чувство, в состояние, в общем. Значит, ну вот это было такое очень бурное выступление Натана Исаевича. Ну вот, как бы, все, наверное, что я могу. Видите, вы все время хотите про искусство. Не было.
Да, ну вообще любопытно, конечно. И так, художник, который не пишет. Интересно, интересно.
Ну... Понимаете, он не пишет. Он пишет... Он себе позволял писать по интересу и вдохновению. Вот почему его и обвиняли, что нету общего, как бы, направления. Почему? Он очень много иллюстрировал в это время.
Ну да, да, уже иллюстрации.
Понимаете, да. Это нельзя так сказать. И иллюстрации Гоголю его. Они же замечательные.
Да.
Они замечательные. Поэтому, ну, тот же Дон Кихот, который занимал достаточно, ну, это, правда, 50-е годы какие-то, не помню. Ну, вообще, сочинить такое количество костюмов, ведь для этого тоже надо заниматься, работать. Это работать, ну, как
да,
эти,
конечно,
в библиотеках,
конечно,
и вообще.
Да,
так что это не, как эти, не совсем так.
Да.
Знаете, он еще очень дружил, я не знаю, через кого, может быть, так не надо говорить сейчас, с Козинцевым, через его, наверное, жену. Они все бывали тогда, по-моему, в молодости в Париже, за границей. Это были такие тесные отношения. Он был в курсе, когда приезжал, всегда приходил к Оренбургам.
А, кстати, в Оренбурге вы бывали в Коктебеле?
Нет, нет, когда в Москве он бывал. Угу. Это потому что кто там? Сестра Конша, Козинцева была женой Оренбурга, ну, по-моему, да? Было. Вот я, может быть, что-то путаю. Он был в курсе, он читал по-французски и в курсе всех новых романов Сартра и так далее тогда. Нет, как сказать, он был образован.
Ну, это понятно. Знаете, всегда очень интересно и, наверное, почти недоступно, недостижимо вспомнить разговоры.
Это не надо вспоминать.
Почему?
Ну, потому что всегда перевираешь.
Ну, все-таки.
Нет.
Ну, это же...
Я знаю по вдовам.
Ну, вы же не...
И я вдова, и... Нет, я не могу перевирать. Я не могу делать...
Ну, я не прошу вас...
Нет, я не в прямом смысле говорю. Потому что... Понимаете, у слушателя другое представление, то есть другое мышление. И когда он слышит умные речи или какие-то, то он же пропускает их через себя. И, ну, как сказать, всегда есть искажение. Это же не стенограмма.
Нет, понятно, понятно. Ну, там
поэтому я очень этого боюсь. Ну, я знаю, как перевирали.
Понятно, понятно. Ну вот, например, банально, политика была в разговорах ваших?
Ну, все знали, что в ужасной стране живут. Это как сказать, ну, само собой.
Угу.
Но
от этого старались отходить как-то в разговор? Что это?
Ну, смотря с кем, с Кеминовым, да, а с Натаной Саль. Вы знаете, у нас в доме, пожалуй,
вообще, кстати,
не говорили о политике. Это только, понимаете, после того, как Александр Георгиевич отсидел вот это, во-первых, он... Ну, что это чудовищно все, это как бы... Само собой разумеется. То, что они переделать это не могут, для них само собой разумеется. Это концепция. Это концепция,
я понимаю, да.
Поэтому прикладывать усилия, биться за что-то, они не бились. Они не делали никогда карьеру. Потому что им настолько ясно было, что это, ну, по их интеллекту, по их интересам, что это абсолютно бессмысленно. Абсолютно. Нет, это... Они знали, где они живут и, как сказать, и как это трагично. И как они не реализованы. Они, понимаете, я вот так наблюдала... Ну, в общем, все умные люди знают себе цену. Я памятник воздвиг, себе нерукотворный и так далее. Это же не хвастовство. Это просто осознание самих себя. Поэтому, ну что, они будут друг другу жаловаться? Они выше этого. У них были другие интересы, вот там... У Натана литературно-художественный, Александр Георгиевич тоже. Ну, там вот в моей книжке, когда Алпатов ему прислал там картинки с Миро, он говорит, вы больше бы радости мне не могли доставить. Понимаете, вот этим они... Я помню, что был какой-то журнальчик, «Курьер», что ли, и там вдруг опубликовали... пикассовский «За мир» или еще были какие-то длинные такие его фрески, ну, опубликованные. Я в какой-то библиотеке выдрала и принесла Александру Георгиевичу, потому что и этого-то не было. Они же были совершенно, как сказать, обескровлены внешним миром. Им нечем было ни радоваться, ни любоваться, ничем не могли. И тот, и другой, я, ну, даже целый ряд людей, это как для этих людей было. Вот радость они получали, а когда им что-то такое, слово интеллектуальное нехорошо, ну, в общем, интересующее, их дарили. Или приносили последнюю какую-нибудь книгу из библиотеки, которую, ну, скажем, в Ленинку прислали, а на дом не выдают, а тот человек, который может получить на дом, он приносил. Ох, какое счастье! И то же самое Натан Исаевич. Это, понимаете, это все время надо, что они в сером мире жили. Им нечему было радоваться. Знаете, я вам еще вот что, пожалуй, скажу. У меня вдруг возникло. Они интересовались, и Александр Георгиевич тоже, интересовались современным искусством. Ну, как бы нашим андеграундом, да? Ну, он еще так не назывался. Это был Краснопевцев.
Вот это очень интересно. И как они воспринимают? Расскажите. Прямо.
Это был Вейсберг, который писал меня, которого я как бы в дом привела именно. Потом, ну, Фальк, это наоборот, ну, я туда попала, да? Сара Лебедева. У Сары Лебедева был свой круг тоже милых друзей. Такой был скульптор Кипинов, которого она называла Кипиша. А потом не могу сейчас вспомнить. Такие...
Штейнберг, нет?
Нет. Ну, Штейнберг, подумай, Штейнберг. Штернберг, а не Штейнберг.
Это два разных человека.
Абсолютно. Потому что Штернберг это был учеником... Нет, он был авангард. А Штейнберг... Вы десятилетия смещаете. Это совсем не то.
Ну, доктор, вы начали перечислять. Скажите, как
да.
Относились к этому? И
ну, вот был вот этот круг. Сара Демитна, если Альтман приезжал, она всегда нас приглашала к себе на обед. Обед был всегда один и тот же. У меня была домработница Катя. Таня. И это был такой... изысканный грибной из овсянки суп, протертый. Это вообще было... Это замечательная еда была. Потому что у всех уже как-то болели какие-нибудь или печенки, или там еще что-нибудь. И вот она всегда какой-то такой делала очень аппетитный такой обед. А потом мы переходили в другую ее комнату, и там был чай в чудесных каких-то чашечках. И у нее чайник был, из которого она кипяток наливала. Так вытягивалась крышечка, туда набирался воздух, а потом это опуская, из носика тек кипяток. Вот все в это как бы играли и всегда это... Всегда угощали еще какой-нибудь интересной книгой. Которые, вот приходите, мне сегодня принесли, ну, там, я не знаю, я помню тогда, какие-то индийские храмы были. Ну, это такие большие фолианты, которые, ну, им всем уже не под силу было это покупать. Значит, кто-то приносил, показывал, дарил, может быть, и так далее. И это было как бы событием на это. Вот вы придете, и я вам такое покажу. Или как там, она тогда сделала как раз вот этот портрет Пастернака для могилы, когда контррельеф, да, вот туда. И надо сказать, что у нее слепок висел на стене. И это было потрясающе. Вот на кладбище это не получалось. Там слишком быстро все обветрилось. Это было абсолютно выпуклое. Вот так боковой свет был. Она жила на Тверской, на улице Горького. И этот эффект был феноменальный совершенно, потрясающий. И вот мы там вот как бы... А меня всюду брали. Я была там, ну, я не знаю, самая молодая, самая... Ну, я не знаю уже, хотя там, я не знаю, уже 25 или там еще что-то. Но все равно я была такая, ну, как-то необходимая молодежь почему-то. Вот меня всюду брали. И к Нейгаузу, и к, к этому... Нет, да, к Павлу Кузнецу. А, нет. Господи, скульптор, скульптор.
Антокольский?
Нет. Какой Антокольский, тоже барахлат.
Ну, на вкус и цвет.
Нет, не Антокольский. Ну, он основает.
Герасимов?
Герасимов не был скульптором. Матвееву. Тоже как-то... Это все были, все дружбы были. И все радовались вот этим взаимоотношениям и общением. А вот благодаря тому, что меня брали с собой, то я как бы, ну, как сказать, я могла там что-то и включаться в разговор еще, но вообще как бы меня нисколько не смущало, что я трепалась не столько, сколько теперь.